Глава 11. С момента перехода в аномалию прошло несколько часов. На лес, вернее, на тот небольшой лоскуток леса, в котором мы оказались, опустилась ночь. Мои спутники мирно сопели. Сейчас моя очередь сторожить их сон. Сидя на мягкой траве, прислонившись к горячему боку обжоры, я снова и снова анализировал сложившуюся ситуацию. Кстати, мои опасения по поводу потери сознания на долгое время после перехода не оправдались. Я провалялся без памяти всего несколько минут. Перезарядка всех навыков и заклинаний, мгновенное заполнение источников, а также снятие всех положительных и отрицательных эффектов — это очередной побочный выверт лабиринта. Мое отношение к этой особенности двоякое. На одной чаше весов находится риск перехода в неизвестную аномалию без защиты и других положительных эффектов, на другой — полное восстановление источников, доступ ко всем заклинаниям и обнуление всех отрицательных эффектов. Тут сразу и не поймешь, в какую сторону будет перевес. Одно дело оказаться в относительно безопасной локации, но совсем другое, когда лабиринт тебя забрасывает, например, в жерло проснувшегося вулкана. Хотя, если вдруг такое произойдет, все мои щиты вряд ли помогут. А если еще и умудрюсь потерять сознание, как в этот раз, пиши пропало. С Мидори вон этот выверт тоже сыграл злую шутку. Высокоуровневое заклинание личины тоже не устояло. Благо, у нее есть амулет, с помощью которого можно восстановить заклинание, что меня не могло не радовать. Там, куда она вернется, ответив на приглашение лабиринта, ждут Атрийку, а не Дриаду. А возвращаться ей придется не абы куда, а в цитадель Ордена Магов, куда ее под личиной воительницы пустынь внедрил придворный маг Стального Короля магистр Сато, чтобы та шпионила для него. Дело в том, что даже несмотря на отсутствие магического источника, Дриада обладает специфическими умениями в области маскировки и скрытности. У меня была возможность оценить некоторые из них во время нашего путешествия в столицу. Вопрос, соглашаться ли служить королю, по сути, даже не стоял. Мидори просто поставили перед фактом, сперва прибывший за ней капитан Такеда, а затем уже в своем загородном особняке и сам магистр Сато. Догадываясь, что старый козел Джина предал не только меня. Наверняка это он поведал об особенных талантах своей подопечной, которые сам же и развивал как хозяин фамильяра. Иначе с чего бы таким личностям, как Сато и Такеда, интересоваться какой-то дриадой, да еще и 12 уровня? Справедливости ради нужно заметить, что оставшаяся без хозяина и крыши над головой дриада изгой ухватилась за предложение служить короне, как утопающая хватается за соломинку. Новые хозяева оценили как умение, так и рвение новой подопечной. Уже после внедрения в Орден Магов Атрийка Дриада за короткий срок умудрилась, не будучи магом, пройти испытание и получить допуск к посещению Лабиринта Страха. Все это время она исправно снабжала своих новых хозяев информацией о происходящем внутри Ордена, структура которого, к слову, за многие годы заметно прогнила и обросла плесенью крючкотворства, взяточничества и непотизма. Когда Мидори в буквальном смысле слова изливала нам душу, в ее рассказе меня поразил тот факт, что большинство высокопоставленных членов Ордена Магов магами вовсе и не являлись. Вспоминался мастер Чи и его последующая ликвидация. Зная теперь некоторые подробности, я по-новому смотрел на моего пленителя, гори его черная душа в бездне. Не помешая ему палачи Ордена, боюсь даже представить, кем бы он мог стать. Не без моей помощи. Причина же моего волнения о дальнейшей судьбе Дриады заключалась в том, что с сегодняшнего дня Мидори будет шпионить для меня. Причем совершенно добровольно. Тем более, что меня не интересовали ни Орден Магов, ни Стальной Король. Единственное, о чем я хотел знать, где содержат Ми. Что же касается Боровика, Первородный, похоже, тоже не спал. Он лежал недалеко от меня, его звериные глаза слегка светились в темноте. «Не спится?» — тихо спросил я. «Разве можно после такого уснуть?» «Завтра тяжелый день», — напомнил я ему и мельком взглянул на водопад. Именно там, согласно указаниям амулета, находился переход в следующую аномалию. Если не последует приглашение на перемещение в цитадель, рано или поздно придется уходить в другую аномалию.
«Знаю», — выдохнул Боровик, — «но ничего не могу с собой поделать».
«Ты, похоже, еще не понял, чем обладаешь, потому-то так спокоен». Он отчасти прав, но не на все 100%. После того, как я увидел плачущих Боровика и Мидори, при этом стоящих на коленях,
Меня проняло.
Я знал, во что может превратиться маленькое семечко, на которое они буквально молились, но я не подозревал, что это может значить для лесных жителей. Тем временем Боровик продолжал.
«Ты, кстати, в курсе, что это первое сердце леса, зов которого я ощутил на своем веку? Я даже не знаю, каким оно будет, когда вырастет. Последнее было уничтожено за несколько сотен лет до моего прихода в этот мир.
Ты ведь видел его в другом мире? Какое оно?» Глаза лесовика азартно блеснули. Он даже немного подобрался. Он был похож сейчас на любопытного ребенка. «Огромное», — ответил я. «Могущественное». Я немного помолчал, вспоминая свои ощущения, и затем добавил. «Пугающее, но в то же самое время доброе и справедливое». На бородатой физиономии Боровика сияла счастливая улыбка. «Откровенно говоря, — задумчиво пробормотал я, — до сих пор не понимаю, каким образом паучихе удалось взять его под контроль». Лицо первородного помрачнело.
«Есть способы», — буркнул он. «Хаос сильнее леса. Вернее, некоторые его представители».
На некоторое время повисло молчание, которое первым нарушил Боровик.
«Наверняка хочешь узнать, что я делаю среди хаоситов».
«Откровенно говоря, не очень», — пожал плечами я. «Это не мое дело». Боровик пристально посмотрел на меня. Затем, видимо, решив что-то для себя, коротко кивнул.
«Слышал такое выражение: враг моего врага — мой друг».
«Да», — ответил я. «У хаоса и леса есть общий враг?»
«Да», — ответил первородный. «Тьма».
Я вздрогнул и нахмурился, а Боровик продолжил.
«Она слабее леса и слабее хаоса, но главным ее врагом был свет».
«Почему был?»
«Потому что последнего первородного мага света уничтожили во времена мертвых войн».
«Хочешь сказать?»
«Да», — кивнул Боровик. «Царь Нидос был последним первородным магом света».
Я почувствовал, как по моей спине поползли мурашки. Обжора вздрогнул и приподнял голову. В его обеспокоенном взгляде читался вопрос. «Все хорошо», — мысленно успокоил я его и обратился к Боровику.
«Значит, лабиринт уже показывал тебе ту аномалию?» «Нет», — ответил Боровик. «Каждый первородный знает, что случилось в тот день. Стальной король при поддержке некромантов впустил в наш мир тьму и стал ее первым магистром. Братец Нидоса, кстати, тоже отличился».
«Да», — мрачно кивнул я. «Один из стражников рассказал мне».
«Это явно не то, что вам преподавали в школе, правда?» — горько усмехнулся Боровик.
«Да уж», — хмыкнул я. «А что было дальше?»
«Дальше началась эпоха, которую люди назвали «мертвыми войнами». План темных и некромантов был прост — уничтожить всех, кто представляет угрозу».
«Лес и хаос», — прошептал я.
«Именно», — кивнул Боровик и горько усмехнулся. «Увы, но ни мои предки-лесовики, ни хаоситы не смогли трезво оценить угрозу. Об объединении против общего врага не могло быть и речи. Скажу больше, наверняка никто о таком даже подумать не мог. Итог? Почти все цитадели хаоса уничтожены, как и все великие леса. Самые сильные старшие первородные бежали в другие миры, унося с собой осколки древнего величия. Младшие же первородные забились в самые дальние уголки мира. Так, например, сделали мои дед и бабка».
Я озадаченно потер подбородок. «Выходит, в летописях нет ни одного слова правды о мертвых войнах?»
«Ну почему же?» — возразил Боровик. «Об уничтожении армии некромантов там все верно написано». «Хе-хе, вижу на твоем лице недоумение. Все так и было. Стальной король использовал некромантов в своих целях, а когда они выполнили свою задачу, он объявил против них священную войну. Причем сделал это так, что тьму до сих пор отождествляют с магией смерти. Хотя это совершенно разные направления. Скажу больше. Стальной король настолько ушел в тень, что победу над некромантами приписывают ордену магов. Хотя в те времена это было сборище средненьких по силе волшебников. Истинный же победитель занял трон императора. Его потомки правили бы империей долго и по сей день, если бы не еще один враг».
Я с замиранием сердца ловил каждое слово первородного, хотя уже знал, что услышу.
«Охотники на чудовищ», — произнес Боровик. Орден, основанный простым рыбаком, который за короткий срок, сражаясь с тьмой, набрал силу. Более того, эти охотники каким-то образом научились закрывать иномирные порталы, из которых черпали свою магию приспешники тьмы.
Слушая Боровика, я старался, чтобы ни одна мышца не дрогнула на моем лице.
Стоит ли говорить, что среди простого люда, уставшего от набегов темных тварей, репутация охотников взлетела до небес? Еще бы! Сами из народа, да еще и твари убивают!
Боровик перевернулся на правый бок и продолжил рассказ.
Предку нынешнего стального короля было плевать на растущую популярность охотников. Его беспокоили порталы, а именно их закрытие. В итоге он решил самолично разобраться с наглецами, но сперва подстраховался. Сотни императорских провокаторов начали обливать грязью охотников, представляя их в дурном свете и очерняя их репутацию. Должен заметить, дискредитировать орден охотников удалось довольно в короткие сроки. Доходило до того, что единственных защитников от темных тварей перестали пускать в города и поселения. Ха! Человеческая память короткая. Именно в этот момент Стальной Король решил нанести удар по магистру Ордена. Решил сделать это самолично.
На мгновение Боровик замолчал. «И что было дальше?» — с трудом сохраняя спокойствие, спросил я.
«Да подлинно никто не знает, что там произошло», — продолжил он, бросая на меня задумчивые взгляды. «Известно только, что охотники проиграли ту битву, но каким-то образом им удалось ослабить Стального Короля, причем настолько, что его власть, как императора, пошатнулась.
А власть Ордена Магов, наоборот, укрепилась», — задумчиво добавил я.
«Верно», — кивнул Боровик. «Постепенно магам удалось сбросить с императорского трона предка Эгберта VII и уничтожить Орден Охотников».
«И как это все объясняет твое пребывание среди хаоситов?» — спросил я.
«Я помогаю укреплять единственную в этом мире цитадель хаоса».
Я весь подобрался, чем снова заставил обжору обеспокоенно взглянуть на меня. Заметив мое состояние, Боровик прочитал его по-своему.
«Я понимаю, что говорю странные вещи. Наверняка для других моих сородичей принятие мной хаоса равносильно святотатству, но времена вражды остались в прошлом. Как и былое величие, растоптанное тьмой. Пришло новое время. Время совместных действий с бывшими врагами. Если задуматься, эта цитадель на сегодня — единственный оплот против тьмы».
Сказав это, Боровик осекся и улыбнулся.
«Хотя нет, уже не единственный».
Разговор сам собой затих, а через несколько минут я услышал мерное сопение. Боровик все-таки уснул. От его рассказов голова шла кругом. Великий лес, хаос, тьма, стальной король, орден магов. Я уже в который раз спрашивал себя, каким таким волшебным образом мне удалось вляпаться во все это дерьмо. Я услышал многое. В том числе и ответы на некоторые вопросы, но в то же самое время вопросов только прибавилось. Одно я для себя понял точно. Пафосные речи Эгберта VII о полчищах темных тварей и плохишах-магах были ничем иным, как циничной ложью, рассчитанной на простого мальчишку, случайно получившего доступ к тайнам Ордена Охотников. Короля явно интересует какая-то конкретная из этих тайн, спрятанная настолько далеко, что без получения звания магистра добраться до нее невозможно. Ему плевать на возрождение Ордена и защиту людей от иномирных тварей. Боровик, похоже, прав. Гуннар сумел каким-то образом ослабить предка Эгберта, причем настолько, что это повлияло на всех его потомков. А ведь, раскрыв эту тайну, я смогу сделать ее предметом торга за жизнь Ми. За всю ночь мне так и не удалось сомкнуть глаз. Мысли одна другой заковыристей неустанно штурмовали стены моего разума. Уже под утро я взглянул на спящего Боровика. Вчера первородный наотрез отказался брать семечко себе и попросил пока не активировать амулет призыва хранителя. Объяснил тем, что пока оно хранится у меня под защитой моей воли, так будет надежней. А еще Боровик мне дал понять, что мы с ним теперь связаны, как и с Мидори, и что таких союзников у меня будет появляться все больше и больше. Ни один посвященный великому лесу не сможет устоять перед его зовом. И это они увидели только одно семечко — «Любопытно, что будет, когда я покажу им остальные». Еще Боровик сказал, что Леший был прав. Призыв хранителя должен проходить в подходящем лесу, желательно рядом с местом силы. Увы, пришлось его разочаровать. Амулет основателя искал места силы только в других мирах. В нашем мире эта функция амулета деактивировалась. Правда, я поспешил его обнадежить. Дело в том, что я помню, какими темпами восстанавливалось сердце леса в иномирье, поглощая враждебную энергию аномалии хаоса. Об этом я и рассказал повеселевшему Боровику, да еще и упомянул, что у меня есть на примете один интересный лес, где сейчас наверняка разлито огромное количество дармовой враждебной энергии. Солнце аномалии слегка приподнялось над горным хребтом, который виднелся далеко на горизонте. На нашей поляне стало светлее. Первым заворочился Добис. Кстати, гоблин все это время не проронил ни слова, старался вести себя тише воды ниже травы. Он, похоже, понимал, что невольно стал участником важного события, в котором лишним свидетелям нет места. Я даже прямо спросил у Боровика, будет ли гоблин проблемой, на что тот неожиданно поручился за Добиса. После гоблина почти одновременно проснулись Боровик и Мидори, и как раз вовремя. Мы даже не успели обмолвиться и парой фраз, как перед глазами каждого из нас появилось долгожданное сообщение.
«Внимание! Время вашего пребывания в лабиринте страха истекло. Вы можете вернуться в отправную точку. Желаете совершить переход? Да, нет. Внимание! У вас 30 секунд на принятие решения».
Перед тем, как дать согласие, я отозвал Обжору и переглянулся с Мидори. «Запомнила имя?» — спросил я у нее шепотом. «Да», — сосредоточенно кивнула она, постепенно превращаясь в Атрейку. «Мадди Белвокрут». «Хорошо», — кивнул я и уже чуть громче произнес. «Пусть хранит тебя великий лес». Лицо Дриады, вернее, уже Атрейки, осветила счастливая улыбка, и в следующий миг она растворилась в воздухе. Секундой позже передо мной тоже появилась светящаяся арка портала, и я шагнул в нее. Мгновенный переход, и я снова в полутемном зале цитадели хаоса. Посмотрел по сторонам. Боровик и Добис тоже тут. Поочередно кивнули мне, мол, все в порядке.
«Я смотрю, вы не особо торопились», — громкий, слегка насмешливый голос магистра нарушил тишину зала. «Остальные уже вернулись. Я начала думать, что лабиринт забрал вас себе».
Значит, те, о ком она говорит, смогли выйти из лабиринта, воспользовавшись первым приглашением. Интересно, вожак стаи оборотней выжил? Если да, осмелится ли атаковать меня в цитадели, несмотря на запрет? В любом случае, я готов закончить начатое. Помнится, тролль говорил о том, что время в лабиринте течет по-другому. Любопытно, как долго нас не было? Похоже, я задал этот вопрос вслух, потому как получил неожиданный ответ от магистра. Несколько часов. Почти седмица там, здесь всего несколько часов. Отличное место для тренировок. Осталось понять, есть ли смысл рисковать ради этих частиц хаоса.
«Следуй за мной, новичок», — произнесла магистр и, развернувшись, нырнула в ближайший коридор.
Перед тем, как последовать за ней, я взглянул на Боровика. Тот ободряюще кивнул, мол, все будет хорошо. Ускорившись, я быстро нагнал магистра и, приноровившись к ее шагу, последовал за ней. В этот раз она была одна, без свиты. Любопытно, почему?
«Обязательно было убивать всех оборотней», — недовольно бросила она мне через плечо. «Ульф в ярости. Просит твоей крови».
«Обязательно», — коротко ответил я, оправдываться не собирался. «Если просит моей крови, зачем тогда убегал?»
Но Реонна резко остановилась и, прищурившись, посмотрела на меня в упор.
«Я ведь могу сделать исключение и разрешить ему бросить тебе вызов».
Я лишь пожал плечами, мол, дело твое. Понаблюдав за моей реакцией несколько секунд, она, видимо, пришла к какому-то выводу, развернулась и молча продолжила путь. Лишь когда мы сделали десяток шагов, я снова услышал ее голос. «Решено! Будете драться завтра!»
Я еще не успел осознать сказанное, как магистр остановилась перед большой каменной аркой и молча кивнула мне, приглашая пройти внутрь. Я повиновался. Переступив порог, оказался в широком зале, здорово похожем на тот, где был портал. Быстро оглядевшись, я обернулся. Но Реонна осталась снаружи. В ее змеиных глазах не было ни капли эмоций.
«До этого момента ты оправдывал все мои ожидания», — сообщила она ровным, слегка шипящим голосом. «Постарайся не разочаровать меня и в этот раз».
После ее слов арка исчезла, а меня накрыла темнота.
«Внимание! Процесс единения с хаосом запущен».